Итак, уважаемые радиослушатели, я еще раз напомню, что вы слушаете Рязанское областное радио, в студии ведущий Борис Мартин, за пультом звукорежиссер Павел Захаров. Ну и сегодня в программе мы будем опять говорить про борьбу за чистый воздух, но вопреки прогнозам не о презентации обещанной очистных сооружений РНПК, так как ее так и не состоялось, по крайней мере, в полноценном виде. Но и об этом тоже сегодня поговорим с нашими собеседниками. Ими сегодня у нас стали начальник отдела охраны окружающей среды Министерства природопользования и экологии Рязанской области Юрий Владимирович Караушев. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно.
Председатель Совета Центра общественной экологической экспертизы Галина Олеговна Кузьмина тоже у нас сегодня в гостях. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну и еще один довольно частый наши гости – это представители песочинской инициативной группы, пытающиеся защищать свои права на чистый воздух, Наталья Петровна Сурнина и Ирина Павловна Варуха. Добрый день, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Ну вот начать, наверное, все-таки хотелось бы с общих вопросов, как, наверное, чаще всего у нас и бывает. И Юрий Владимирович, наверное, к вам будет вопрос. Вот хотя бы, может быть, в общих чертах можно сейчас сказать, насколько у нас назрела необходимость бороться за чистый воздух? Ну, не первый год у нас уже в Рязани, в принципе, проблемы с экологией существуют. Может быть, сейчас как раз ситуация уже улучшилась, и вот этот шум, который поднимает, в том числе общественность Рязани, уже не так оправдан, скажем, и таких вот ключевых проблем для экологии, прежде всего, города Рязани уже не существует.
Ну, хотелось бы отметить то, что на самом деле проблема, она у нас не первый год идет, и начало проблемы – это 2011 год.
Ну да, и, наверное, кстати, вот сразу добавлю, наверное, лидер как раз юго-восточный промузел, учитывая, что...
Да, именно юго-восточный всего, промузел. Значит, мы на самом деле проводим большую работу, связанную с мониторинговыми работами. У нас на сегодняшний день работают 3 стационарных поста. Это в микрорайоне Дашково-Песочный на территории 11-й горбольницы при Окском. И новый пост установлен в 2013 году, это в Кремле, в центральной части города. Также постоянно у нас ведется контроль передвижными 2 лабораториями, которые оснащены, потом были дооснащены новым оборудованием.
Вот, кстати, тут же я вас перебью. То есть сейчас они фиксируют, скажем так, основное количество выбросов, которые могут быть в Рязанской области, учитывая особенности местных предприятий. А то в свое время был как раз шум, что они все могут фиксировать.
Напряженность сохраняется именно от предприятий восточного промузла, и в частности от нефтеперерабатывающей компании, природоохранной прокуратуры, произвела ряд проверок, и была фактически доказана непосредственная связь вот предприятий, в частности, ЗАО РНПК.
То есть все-таки лидер как раз РНПК у нас
вот
по
загрязнению. Именно что касается загрязненности атмосферного воздуха, значит, сероводорода. Угу. Но тенденция по сравнению с прошедшим периодом, после того, как в конце мая предприятие начало применять определенные там коагулянты и так далее, наметился небольшой сдвиг в лучшую сторону. То есть имеется в виду, что концентрации загрязняющих веществ немного снизились.
Но проблема все равно остается.
Проблема остается. И также вы все прекрасно знаете, что было подписано соглашение ТНК-БП, значит, о взаимном сотрудничестве, и в соответствии с соглашением нефтеперерабатывающая компания «Роснефть» взяла на себя обязательство провести широкомасштабную реконструкцию очистных сооружений.
Угу. Вот об этом мы чуть позже еще поговорим, тем более вот, странным образом затягивается презентация, скажем так, всех этих планов. Но по выбросам, Наталья Петровна, вот я знаю, что вы довольно длительный период, и как раз с момента обещания нефтезавода сократить количество выбросов, вы в части сероводорода в том числе, ведете своеобразный журнал, чтобы отследить, снижается ли действительно количество выбросов. Вот что вы можете сказать на основании этого вашего
журнала?
Вы знаете,
я веду эти записи с 19 июня 2014 года, с того самого дня, когда у нас был запрещен митинг у памятника Скобелеву на экологическую тематику. Вот. И после этого схода я стала записывать. Я, в принципе, могу вам зачитать его, но тут практически почти каждый день.
Да, я вот вижу, у вас очень много, да, вы в общих чертах. То есть, в принципе, интенсивность не намного снизилась.
Оставшаяся часть июня практически вся. Июль начало тоже. Вторая половина только июля было спокойнее. Это вторая половина, 2 недели. Август началось все еще сильнее, чем было. И еще я хочу обратить вот на что внимание. Когда суббота и воскресенье, такое впечатление, что город совершенно бесконтрольный. Задыхаемся круглые сутки.
Ну, это у нас традиционно,
и
да, и в праздники отмечалось это тоже,
не,
да.
Нельзя, так сказать, даже пожаловаться. ГОЧС звоним, они, мы ничего не можем сделать, мы только фиксируем. Такое впечатление, что власть вся отдыхает в экологически чистых районах. А трудовой народ, скажем так, простой народ, задыхается. Вы понимаете? И у нас не запах, как говорит губернатор, у нас смрад, в котором мы живем.
Ну, это мягко говоря, конечно, да. Вонь откровенная.
Мы живем, вот просто вот корчимся в постелях от этого. Вот. Вы понимаете, вот до чего? Горечь во рту. Болит голова, першит в горле, кашель. Ну, что это такое? Ну, это не жизнь.
Глаза слезятся.
Ну, тут даже, вот я вспоминаю, просто были заявления некоторых чиновников, что, в принципе, ну да, вонь есть, но она, в принципе, безопасна, это ничего страшного и так далее. Но если человек не может выспаться длительное время, даже уже это подтачивает его здоровье, мягко говоря, основательно. Но я не думаю, что если есть сильная вонь, то она уж совсем уж безопасна. Вот, Галина Олеговна, я знаю, что и в вашу организацию тоже поступают звонки по поводу экологической ситуации. Вы как можете прокомментировать? Все-таки, может быть, количество выбросов не сократилось, но их рассеиваемость, может быть, увеличилась. Может быть, вот эти коагулянты, которые РНПК применяет сейчас в своей работе, радиус поражения, скажем так, подсократили. Ваше мнение по ситуации?
Все-таки, хоть и есть превышение именно вот цех-20, как тут в ответе прозвучало министра, это очистные сооружения, все-таки я считаю, что это не основной источник, который влияет на состояние атмосферного воздуха Дашковой песочни. Потому что, уже говорила, низкий источник далеко распространяться сероводород не может. Мне бы вот хотелось, чтобы у нас министерство, вот сейчас мы услышали про пользование экологией, да, у них налажен такой вот мониторинг. И выездные лаборатории, и стационарные, тем более в автоматическом режиме. Хотелось бы, чтобы вот эти данные получали граждане, ну, в каком-то сейчас вот онлайн-времени.
Ну да, как все время обещали, в интернет выкладывать, да, но вот с городом не получилось, может быть, где-то, да,
и на областных ресурсах, опять же, кстати. Было бы очень хорошо, тем более сейчас интернет...
Пока свежая идея. Вот, Юрий Владимирович, как вы считаете, такое реально вообще?
Ну, это реально, но у нас, значит, по распоряжению президента Российской Федерации, все субъекты, в том числе и наш, мы готовим ежегодный доклад о состоянии окружающей среды, который размещен на нашем официальном сайте.
Ну да, просто вот мы видим, что выбросы очень часто идут, да, но, может быть, действительно не ежегодно это делать, а хотя бы там...
На наш взгляд, то, что назрела необходимость реконструкции очистных сооружений, это очень давнишняя проблема, но здесь еще и фактор такой, то, что количество перерабатываемого сырья, будем так говорить, сырой нефти, оно за последнее время, значит, увеличилось.
Ну да, и обессиливание процесса тоже.
И еще надо принимать во внимание то, что предприятие активно ведет реконструкцию. И именно в реконструкции.
Вот мы сейчас по реконструкции еще попозже поговорим. Действительно, вот это интересно. Мы ушли от темы, как раз, которую Галина Олеговна подняла, то, что мониторинги, конечно же, хотелось бы видеть, что это, как происходит, потому что тут, и я думаю, все экологи, которые здесь присутствуют, меня поддержат. Добиться информации сейчас очень сложно. Даже вот на сегодняшний такой своеобразный небольшой круглый стол мы приглашали представителя Росприроднадзора. И в прошлый круглый стол тоже не все приходили. Странным образом, контрольно-надзорные органы не всегда активно идут на контакт с общественностью. Это, конечно, удивляет. И вот когда есть дублирующие органы или, скажем так, аккумулирующие данные, вот как в данном случае министерство, конечно же, было бы интересно хотя бы через вас получать информацию. Но еще один момент хотел бы уточнить. Галина Олеговна, вот вы сказали, что очистные сооружения, как раз на которые, я так понимаю, в основном и возлагают сейчас все надежды по реконструкции РНПК, не главный источник в загрязнении. Но вот, Ирина Павловна, я знаю, что вы с нефтепереработкой связаны были и профессионально. Вы можете сказать по этому поводу что-то тоже?
Самое странное, вот все это зависимость от какую нефть перерабатывают. Это сернистая нефть. Сернистой нефти в основном раньше их улавливали, серу эту. Пускали на производство там это, серной кислоты, все. Сейчас это все делается, сжигается, и все это идет в атмосферу. Вот почему у нас еще и запах стоит. И то, что вот мы направили письмо, вот наша инициативная группа, в Роснефть. Пришли ответы. Есть ответ у нас из Управления природонадзора, и есть письмо Роснефти. Это как два разных. Один говорит на кукушку, другой на того валят. Там пишут, что основной источник загрязнения – это РНПК. Здесь Роснефть пишет, нет, мы пушистые,
а вот,
белые.
Кстати, действительно...
Мы, у нас ничего, у нас все хорошо, это биочистка виновата. Однако они пишут, что у нас предприятие, вот именно в Рязани сосредоточено 28 предприятий, которые вот эту всю окружающую среду нам, как говорится, портят. Однако в Управлении Роспотребнадзора пишут, нет, это только виновата НПЗ, только. Не надо говорить.
Но вот Роспотребнадзор, нас... действительно, да, ведь занимается проверками активно. И вот как раз одна из причин, почему к нам представители не пришли сегодня на круглый стол, что у них очередные якобы проверки. Вы все-таки какого мнения придерживаетесь?
Знаете, кто я виноват? Вам скажу, кто виноват? Виноваты все по нему. Но больше всего это НПЗ. Угу. Потому что нефть и сер не стоят не просто так вот. Если они были бы нормальные, все, такой бы вони не было. Основная вонь началась очень сильно, это в 2013 году. И я не могу понять, если они делают эту очистку, надо же, наоборот, немножко хотя бы присохранить это, а не развивать это мощности. Потому что, извините, надо думать прежде всего о людях, о человеке. Он должен есть, спать, учиться, все. У нас дети маленькие, они должны дышать чистым воздухом. Статья 42 Конституции, ее никто не отменял. Дышать чистым воздухом. Вот это самый вопрос главный, а не то, что там мы будем. Да, пишут в письме, да. Это, знаете, очень длительный процесс, 3-4 года. Зачем же в этот процесс надо еще увеличивать, чтобы мы еще больше задыхались? Ладно, были вот какие-то, говорят, коагулянты, там все это было. Но это было вот, может быть, с месяц, может быть, даже вот. Я как раз приехала с отдыха, я ж прям думала, о, как хорошо. Ну, начиная во второй половине августа, это вообще дышать, вот, ну, невозможно. Вот я не могу до 6 утра, до 5 уснуть. Прям захлебываясь этим кашлем. Это что, жизнь у людей? Это не жизнь, это ад. ГОЧС. Звоним. Были и в телевидении, было везде по радио. Да, вот звоните, все, звоним. Но это, извините, как звонить, аж трясет. Что вы сюда звоните? А для чего вы нужны? Что мы вам сделаем? Выдайте, говорю, противогазы. Что ж нам делать? Что ж мы же должны дышать? Выдайте. Вот приходите, я вам свой дам. Я говорю, мало. У нас-то людей много. Вот вам.
Да, может быть, действительно, у нас уже стоит в песочне раздавать противогазы. Вообще, но будем надеяться, что изменения, конечно, будут. Вот,
дышать нечем, дышать
Галина
нечем.
Галина Олеговна, хотелось бы все-таки у вас уточнить такой момент. Вот действительно, вот раз уж мы перешли к ответу, который инициативная группа песочинская получила от Роснефти, вот действительно, здесь довольно интересные данные приводятся. Я уж не буду говорить про то, что они ссылаются на контроль собственной лаборатории. Ну, честно скажу, я не очень доверяю, да, самостоятельности.
Вот, хотелось бы, чтобы у нас была независимая
аппаратура. Да.
Не очень я доверяю даже вот этой ГОЧС-лаборатории. Я не доверяю.
Между нами говоря, да.
Нам нужна независимая. Да.
Ну, что,
потому что все зависит, это администрации все равно.
И вот мы видим, кстати, относится. То, что, да, вот Росприроднадзор, прочие организации, и, кстати, вот правительство области тоже претензии свои к РНБК предъявляли, но почти все претензии РНПК пытается оспорить, действительно ссылается на большое количество предприятий, которые работают в том промузле. Есть даже вот сводочка то, что водоканал города Рязани тоже в 150 раз превышена установленная норматива по сульфидам. Короче, проблем действительно здесь фиксируется огромное количество, но я слышал даже от сотрудников того же РНПК, что в той же промзоне начал работать какой-то экспериментальный завод неких нефтепродуктов, опять же, экспериментальных. То есть, в принципе, нагрузка действительно довольно большая. Вот, Галина Олеговна, вы уже много-много лет отслеживаете всю эту ситуацию, тоже получаете информацию и от контрольно-надзорных органов. Вот ваша точка зрения, как, ну, прямо скажем, легитимной организации экологической, все-таки действительно ли сейчас, как вот раньше когда-то звучали, что около 80% нагрузка на город от РНПК идет, действительно это сейчас так же, или все-таки в ответе от Роснефти по РНПК зерно истины имеется, и сейчас эта нагрузка значительно меньше, и вот эти вот все 28-30 предприятий, которые действительно тоже экологически опасны, вот вспомним тот же там сплав, и так далее, Техно, и так далее, как тоже претензии были, все-таки на них сейчас большая часть переходит. Как вы считаете?
Ну, тут вопрос неоднозначный. Во-первых, я хотела все-таки вот Юрию Владимировичу немножечко возразить, в каком плане. Мы не говорим о ежегодном докладе, да, который делается. Конечно, это очень нужно, важно. Они анализируют всю ту ситуацию, которая складывалась за прошедший год, то есть за 2014 год. Мы ведь пока не имеем этих данных, то есть это данные за 2013 год.
Да.
Я почему об этом говорю? Чтобы снизить такую вот нагрузку, как бы психологическую у населения, негативного влияния предприятий. Вот когда они бы видели, а что действительно, насколько высок процент загрязнения вот сероводородом, да, запах-то они чувствуют, а вот оксид азота они не чувствуют, а он может быть даже и выше концентрация. Поэтому вот если бы это было, вот в интернете мы могли бы эти данные получить, я думаю, что это было бы хорошо. Теперь по поводу 28 предприятий. Все дело в том, что, конечно, нефтеперерабатывающая компания, она так и остается на первом месте по валовому выбросу загрязняющих веществ в атмосферу. И если посмотреть, вы знаете, мы ведь не располагаем, и в ответе нету того, что мы хотели получить. Вот мне бы, например, очень много прояснилось, если бы в ответе содержались такие данные. Вот валовый выброс по городу Рязани составляет там 100 тонн, а нефтеперерабатывающие компании выбрасывают 80 тонн. Но ведь еще большое значение имеет, какие вещества. Веществ-то очень большое количество. Ну, вот ну, в да. советские времена был такой отчет, он и сейчас существует, 2 ТП воздух, статистические данные. И в том отчете содержались, вот по каждому предприятию, там показывались буквально максимальные наименования веществ, которые выбрасывают с тем или иным предприятием, и класс их опасности. Вот сейчас эти статистические отчеты, они не содержат перечень выбрасываемых веществ. Поэтому, конечно, вот мы сейчас говорим о нефтеперерабатывающей компании и конкретно о сероводороде, потому что люди его ощущают, запах неприятный. Я вот, например, не согласилась с решением бы суда, но пока, как я поняла, оно еще не вступило в законную силу арбитражного суда, что вот эти 28 предприятий, они как бы оказывают влияние, и трудно выделить влияние нефтеперерабатывающей компании. Тут немножечко такое лукавство. Почему? Потому что если взять те предприятия, которые находятся в южном промузле, так у них может сероводорода и вообще не выбрасываться. А если выбрасывается, то, может быть, это составляет как какой-то 1%, а может и 0,5% от всех выбросов сероводорода. Поэтому, конечно, прежде всего, и все так думают, и нефтеперерабатывающие компании должны это признать, что это сероводород, это выбросы этого предприятия. Мало того, их ведомственная лаборатория сама фиксирует превышение на границе санитарно-защитной зоны, как видно из ответа, по сероводороду. А ведь это недопустимо. То есть разрешение на выброс выдается тогда, когда на границе санитарно-защитной зоны нет превышения по тем или иным веществам. То есть они, если фиксируют превышение, то вы должны принять срочные меры для того, чтобы снизить сероводород на границе санитарно-защитной зоны. Потом сами вот эти документы, которые разрабатываются, вы знаете, их тоже можно с определенной долей лукавства как бы подделать. Каким образом? Показать немножечко меньший выброс, чтобы на границе санитарно-защитной зоны получить те выбросы, которые не превышают. Угу. Можно взять меньше расчетный прямоугольник. Ведь расчетный прямоугольник, он берется для того, чтобы зафиксировать вот все концентрации, которые могут возникнуть, и даже вселить на территории, то есть в жилой застройке, берется 50 высот труб. Значит, вот если самая высокая труба у нефтеперерабатывающей компании, там сколько, 100 метров, то это значит, в радиусе 5 километров они должны показывать вот это вот свой расчет. А если у них 150 метров труба, то это 7,5 километров. А если мы посмотрим под факелом и при неблагоприятных метеоусловиях, то это как раз может попадать на дашку песочника.
Но все это как раз показывает о том, что вот о реконструкции говорится сейчас уже давно и долго, и возникает вопрос, а была ли экспертиза этих вот... Наверное, стоит ждать действительно,
нет,
когда
она
будет презентация.
Не это. Знаю, на каком этапе сейчас, потому что модернизация, реконструкция по этим установкам, они проводились. Но мне вот хочется сказать, я взяла с сайта Роснефти вот переработку, да, это. И основная задача сейчас компании осуществлять масштабную программу модернизации перерабатывающих мощностей, которая позволит довести глубину переработки до 81%. Следовательно, глубина переработки увеличивается.
Куда девать
как
серу,
сказали нам контрольные органы, увеличивается и объемы перерабатываемой нефти, следовательно, и выбросы увеличиваются.
Да.
Поэтому, конечно, вопрос этот очень, знаете, какой злободневный, и сейчас вот такой конфликт интересов возникает. И нефтеперерабатывающие компании, и жители, которые требуют совершенно законно, право свое отстаивают на благоприятную окружающую среду. И мне думается, что вот вопрос здесь более глубокий и более масштабный, чем мы его себе представляем. И решать его надо, ну, как бы всем миром.
Ну да, и тем более, вот я опять же беру в руки этот ответ от Роснефти. Действительно, здесь даже вот то, что они говорят, что 4,5 миллиарда инвестиций в очистные сооружения у них уйдет, и как раз в основном упор делается на сточные воды. 3-4 года у них все это будет занимать. Вот 16-17 год упоминается в этом ответе. Судя по вашим словам, действительно этого будет недостаточно, учитывая, что мы получим очистку, но все выбросы,
нет,
они не очистка, охвачены.
Нет, очистка, конечно, надо заниматься. Это обязательно. Но
это должно быть в комплексе.
Конечно, это должно быть в комплексе. И ведь не случайно вот эти, которые мероприятия, модернизацию планируют, она сейчас уже, наверное, идет, уже, очевидно, прошли государственную экологическую экспертизу, эти вот объекты. И я думаю, что все-таки для того, чтобы решить вопрос вот улучшения и как бы не создавать такие вот ужасные условия для жителей, надо, может быть, придется и пойти на то, чтобы снизить мощности, вот эти мощности, объемы, да, пока перерабатываемой нефти. Либо какие-то другие мероприятия планировать. Но пока вот какие-то такие, знаете, слова. Вот в одной из газет, я не помню, в какой, напечатали, что вот там внедрили международные стандарты ИСО и так далее.
Да, я читал это.
Да, но это же управленческие. Они никаким образом не влияют на улучшение выбросов.
Зато у нас красивый забор, собственно говоря.
Вот это вот, да, это приблизительно как вот у меня есть костюм, а я еще фрак купил. Вот приблизительно это вот так выглядит. А граждане хотят слышать правду. Не просто вот такие отписки. Но мне хочется сказать вот в адрес Росприроднадзора то, что вот я прочитала. То есть какие-то такие вот меры грамотные, правильные, да, были применены. И было отозвано разрешение на выброс, потому что они зафиксировали превышение на источниках выбросов, и были предписания выданы, но, к сожалению, не исполняют, а пошли в суд вместо того, чтобы все-таки за собой-то тоже как-то увидеть вот эти недостатки.
Ну, да.
Поэтому мне тут позиция РНПК не совсем нравится.
Да. Наталья Петровна, вот вы тоже основной, скажем так, организатор вот этого вот обращения к Роснефти, благодаря которому мы получили побольше информации, чем от самого нефтезавода, несмотря на то, что тоже пытаемся добиться немного правда о том, что нас ждет. Вот ваша оценка все-таки этого ответа мы так и не услышали. Как вы ее оцениваете? Все-таки удовлетворены хоть на какой-то процент? Или же больше вопросов от этого ответа, чем
понимаете,
положительных выводов?
Идея эта возникла написать Игорю Ивановичу Сечину личное письмо. Возникла, когда вот у нас, помните, в мае два пожара было там,
ну,
цистерны горели на нефтезаводе. Вот. И он
две
приезжал
аварии,
сюда.
Да.
И он, значит, тут объявляет, что будут увеличиваться объемы производства. Я схватилась за голову. Мы сейчас еле и дышим. Если он еще увеличит объемы производства, мы вообще погибнем здесь. Надо писать. И мы написали первое письмо. Письмо с подписями. Около 800 подписей. Послали. Ждали, ждали, ждали. Полтора месяца прошло. Ни ответа, ни привета. Правда, он потом в турне поехал по Латинской Америке. Потом у него в Карском море платформа. Теперь у него на Дальнем Востоке платформа. Охотском,
но отвечал не он. Письмо
вот,
за него.
Короче,
но здесь
никто
уж,
не,
да,
даже не отреагировал.
Немножко другой уровень, так что здесь, в принципе,
ну, что
это
делать,
простительно.
Что делать? Да. Давайте второе письмо писать. Пишем второе письмо. Опять такой же пакет с подписями. Все отсылаем. Сразу, правда, ответили.
Через три дня.
Да.
Быстро.
Пришел ответ с нарочным. К порогу, что называется. Вот. Но, понимаете, хоть что-то прояснилось немножко в положении дел вот после этого письма. А то, что мы получаем от местных властей, полностью нам голову заморочили. Я, в общем-то, благодарна Павлу, вице-президенту компании, который по его поручению Сечина ответил нам. Но я поняла вот что, что данные, которые они получают с места, из Рязани, не соответствует действительности, что им тоже морочат голову.
Ну, если получать со своей лабораторией, вот, ну
лаборатория
никак я не могу
согласиться, явно занижает.
Все...
Я такие разговоры слышала, что не явно занижают все эти вот выбросы, все вот эти вот. Это явно. Явно.
Ну, вот я для радиослушателей скажу, что вот честно скажу, и я, и Наталья Петровна, и Ирина Павловна, мы являемся все-таки, между нами-то говоря, обывателями в данном вопросе.
Да,
вот, Юрий Владимирович, рассудите нас. Вот наши подозрения, они могут быть легитимными здесь?
Ну, я вам хочу сказать такой факт, что природоохранная прокуратура в 2013 году, проводя проверку, проверяла сходимость данных. И мы участвовали в 4 лаборатории. То есть это Министерство природопользования, ГО ЧС города Рязани, ЦЛАТИ, собственная лаборатория нефтеперерабатывающей компании. Вот. Мы несколько дней замеряли в разный период времени, и в результате, значит, полная исходимость результатов.
Ну,
то есть
понятно,
везде показывали...
То есть данные одинаковые, что
поняла,
у
да.
их
потому
лаборатории,
что... Ну, во-первых, оборудование у всех гастированное, у всех поверенное и так далее. Вот этот факт, он зафиксирован в результатах проверки. Вот то, что официально, я могу вам...
То есть наша подозрительность, она просто природная для обывателя, скажем так.
Ну, и еще тут могу пояснить то, что порог чувствительности, понимаете, иногда бывает, вот звонят, да, действительно есть, но а приборы, машина у нас стоит, тут же у нас связь...
Нас вызывали вниз,
значит,
с лаборатории.
Превышения нет. А запах чувствуется, потому что порог чувствительности человеческий очень в этом отношении.
Вот знаете, как получается? Вот волна идет, да? Когда приезжает машина, а вот она прошла ветром, ну, а да, в квартирах она сидит, а села. Такое, да. И нам дышать нечем, а вроде бы там не совсем. Идет следующая волна, и постепенно накапливается. Была передача, говорят, это самое страшное, когда уж в квартирах. Надо проветривать, даже если там воняет, проветривайте. Как же мы можем зимой это сделать? Ладно, ну, летом,
да. И главное,
это невозможно.
Еще один момент сразу вспоминается. Вот с Галиной Олеговной не раз мы эту тему поднимали. Та же песочня. Ну, там вонь, конечно же, извиняюсь за просторечие, она это традиционное явление.
Да, это
но в свое время, в советские годы, ну, с умом строили район. Его не развивали до такой степени, как сейчас, что уже стенам нефтезавода строят-то уже. И технологически вот эти вот отрезки были не застроены. Вот советская армия, та же улица, все дома как рост ветров. Там ветер был всегда, там даже нигде его нет.
Да.
А сейчас все эти прогалы застроили, и там вот я вспоминаю, вот сам я житель песочни тоже, вот в новом доме живу, он буквой «П», и вот там этот, выйдешь за дом,
и прям
не
застой,
пахнет,
там прям застой.
Думаешь, вот где голова, как это строить?
Вы понимаете,
сейчас
у нас
вообще?
Тут глобус рядом с нами. Мы заходим в магазин, современный магазин, вычерк наверняка работает, и там этот запах, он стоит, вы понимаете?
А он же в низине, он и будет гонять.
А лента то же самое, особенно кольное, вот дороги едешь вот на машине, это вообще ужас, это вообще какой-то кошмар.
А по звонкам, вы помните, мы, кстати, вот звонки брали, они как раз показывают, что вот как стелется по этой низине через весь город и проходит.
Автобусики глобусовские, все вот дышат невозможно. Да,
прям
руки,
как заходишь, и вот воздух вот этот прям уже знакомый, как говорится.
А, кстати,
ужас.
Юрий Владимирович, вот вы у нас представитель все-таки правительства, пусть я больше чем уверен, это не к вам вопрос, но тем не менее, может быть, что-то слышали. А вообще, вот есть возможность повлиять даже вот на, допустим, те же, ну, городские власти, все-таки это часть области, чтобы как-то, ну, когда они строят, какую-то экспертизу природоохрану экологическую проводили, потому что вот я подозреваю, Галина Олеговна, по-моему, у вас тоже мнение, что как-то эта экспертиза, наверное, не делается, раз строят сейчас чуть ли не под трубами жилые дома.
Ну, это не совсем к нам вопрос, значит, это в основном вопрос к управлению архитектуры области, значит, который производит данные, значит, и застройку, и согласовывающие документы вот, в соответствии со схемой территориального планирования. Сейчас она согласовывается со всеми заинтересованными организациями.
И с вами тоже?
С нами тоже, да.
То есть, все-таки косвенно и к вам вопрос.
Нет, и с городскими, с развитием города, с глобальными, так сказать, изменениями и так далее, это непосредственно тоже согласовано.
А вопросы не возникали вообще вот у властей к городу, что вот так вот странно?
Ну, вообще есть постановление о запрещении вообще в черте города строительства промышленных предприятий,
вот,
и так
правильно.
Далее. Это должно строго соблюдаться. Вот,
на это... Просто вот дома строят у нас действительно с нарушением.
Внимание обращается.
Про вот, этажность
по поводу
молчу,
жилищной застройки мы такого.
Ну вот вы мне извините, вот и к вам, и вообще вопрос. Вот как можно вот сейчас вот и там завод, и там завод. Еще вот слышали, что ли, в Турлатово что-то не бетоны, чуть ли хотят завод построить, уничтожить эти огородики все. Это уже прослышали. Извините, как же можно? Не совсем большой, пусть он областной. Вот эти все предприятия напичкать в одном месте. Ну, вы понимаете, это просто легкие не выдержат.
А на самом деле, вот я даже встану на защиту немножечко
этого вопроса. И уничтожаются,
да,
вот еще насаждения
всякие.
Дело
в том, что нужны нам заводы, нужны нам предприятия. Ну, но, наверное, прежде чем что-то строить, действительно, это должно быть широкое обсуждение, не как в Рязани происходит. Публичные слушания прошли, на мнение народа изменили, забили
наплевать,
и сделали свое. А должно быть абсолютно открыто, контролируемо и министерствами, и общественностью, чтобы все видели. Вот, но у нас пока, к сожалению,
общественностью. Вот вам скажу, приведу пример. Общественность. Вот у нас сейчас строится торговый центр «Европа». Вот. Мы все надеялись. Нас вызвал Глазунов, этот наш депутат. Вот мы сели, все жители. Вот есть возможность отстоять. Мы хотели здесь сквер, мы хотели парк. Да, город, вот я прочла фразу, парк, сады, скверы – это городу как легкий для человека.
Обязательно,
это вот, понимаете, это вездесущая вот такая фраза, она все… Нет, мы все подписи собрали, да, будет парк, место. Нет, что вы, получаем вот… С Натальей Петровной мы получаем письмо. Нет, это было куплено раньше и будет вам Европа. Нас, жители, спросили, у нас на каждом углу по магазину. Нам уже просто некуда. Глобус, лента, эти самые 21 век,
Дикси,
Пятерки. Чего-то
как раз
нет.
Есть.
Зачем же еще один? Нам нужен парк. Парк нам нужен.
Защиту зеленой зоны. Вы посмотрите, вот наш этот овраг, который был раньше полностью заполнен растительностью.
Ну, да.
Теперь вычистили, причесали Россию под Европу. Так и вычистили, три дорожки положили плиточкой.
Ну так,
где был водоемчик, засыпали, сделали площадку тоже плиточкой. И теперь этот сбоку пробивается вода. Вы понимаете, я вижу, что мокнет уже этот бок. Это все, эрозия начнется точно склона этого. Травка там, где была, там был участок пойменного луга. Великолепный участок, точно вам говорю. от него вот сейчас пробивается немножко. Я не уверена, что он восстановится, этот луг. А вывезли оттуда, КАМАЗами вывозили срубленные ясени.
Ну, там и сверху, и с нижней ивы. Части до этого прокала вывозили.
Они вывозили ценные породы, нужны, хорошие, да, породы деревьев, это которые нас защищали, вы понимаете?
Министерство, да. Я деревья хотела... выкорчевывает, а там сейчас пустое место. Вот
чистенько, аккуратненько, но пустынно, одинокой.
Верхушки деревьев начинают сохнуть. Вот мы с тобой смотрели.
Вот это еще одна проблема.
Корни, видимо, корневую систему повредили.
Обратите внимание, береза – символ Рязанской губернии и области.
Около дома нашего.
Вот. Вы понимаете, я всегда раньше знала, что есть суховерхость сосен, потому что хвойный наиболее чувствительный к загрязнению воздуха. А тут уже лиственные породы начинают сохнуть. Вы понимаете, стоят такие рогатины без листьев. Я обратила внимание из окна. Батюшки, самые высокие березы уже начинают гибнуть. Это очень неприятный такой факт.
И понимаете, что нам теперь, вот по письму Роснефти, мы должны теперь еще 3-4 года, надо вопрос ставить. Мы же не сможем вытерпеть всего этого. Этого воздуха вообще вот не хватит на все. Они будут увеличивать,
да, тут даже вопрос другой, а
я
будет
не могу
ли
понять,
толк,
да,
от этого
всего? Вот именно. Они как-то пишут, все-таки они лукавят. Они будут все улавливать, пишут в этом письме и будут. Так почему же вы сейчас ее выбрасываете? А мы-то задыхаемся. И не надо лукавить, что у них все в порядке.
Да, я сразу вспоминаю миф, где обычно больше всего серы у нас, и как-то вот дошки превращаются в этот мифический культовый объект.
Да прям не только дошки. Какой-то. Вы знаете, уже там и Новоселов, и театрально. Ну, да. Моя дочка работает вот там, где сельхозинститут, там Московского.
Вывод,
там тоже
вонь идет. Вывод можно сделать вот нашего сегодняшнего разговора в том, что, наверное, нам остается надеяться и верить, что все-таки в ближайшее время полноценная презентация всех этих стратегий реконструкции появится. И тогда уже полноценно со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и представителями РНПК, мы будем обсуждать этот вопрос. Вот. Единственное, что, вот, может быть, есть у кого-то из сегодняшних гостей мнение, почему нефтезавод так затягивает с этой презентацией. В принципе, основные ее параметры были вот этой реконструкции известны давно. Уже что-то даже выносилось на публичные слушания. Есть и лимиты по деньгам, спущенные как раз Роснефтью по всему этому поводу. Вот почему официально не представлена народу до сих пор вся эта статистика? Вот, Галина Олеговна, ваше мнение, как вы считаете, почему затягивается? Обещали в июне, июле, август, и вот мы до сих пор этого не видим.
Ну, наверное, нечего показывать. Я так думаю.
Скорее всего.
Но вот сейчас шел разговор о том, что нужно ли строить новые предприятия, каким образом застройку вести и так далее. Но мне все-таки хочется сказать, что генеральный план 2006 года, который был утвержден, он практически уничтожен. Во-первых, сначала разрабатывалась концепция градостроительного развития города Рязани, и приоритетным первым, что стояло в этой концепции, это решение экологических проблем города. Город Рязань давно-давно – это развитый промышленный центр. Очень много промышленных предприятий. Значит, в генеральном плане города Рязани красной нитью прослеживается именно этот приоритетный вопрос. Защита, защита экологически составляющей города. И там очень четко сказано, ни в коем случае не развивать ее южный промузел. Запрещено строительство и увеличение выбросов в этом промышленном промузле.
А вот я вас перебью. А не кажется ли вам, что, может быть, у нас в городской администрации просто этот генплан случайно потеряли? Я просто вспоминаю, что...
Нет, его не потеряли.
Как вот депутат, вы как-то рассказывали, обсуждали застройку.
Да.
Пойдемте на место и посмотрим. Да. А почему бы не посмотреть на генплан и не ехать никуда?
А вот они его, вот этот генплан, который официально утвержден, они его просто своими изменениями уничтожили. А я уже опять скажу это, и вот Наталья Николаевна официально заявляла, что все изменения, которые вносятся в генеральный план, который имеет заключение государственной экологической экспертизы, все изменения должны проходить государственную экологическую экспертизу. Так в законе написано.
Чего у нас, собственно говоря,
и
не
вот,
происходит?
Да, и вот у нас проблема от того, что не выполняются закон, не выполняются требования нормативные, которые прописаны, не выполняется генеральный план. Вот правильно Юрий Владимирович сказал, что у нас правила землепользования и застройки, и мы по этим документам живем. Но, вы знаете, правила землепользования и застройки уже там 1000 изменений внесли. И как заместитель главы администрации вот на публичных слушаниях по изменению правил землепользования и застройки, он сказал такую фразу. Вы знаете, там все так сложно, вот, например, с согласованием. Мы хотим этот процесс упростить. И созвали публичные слушания для того, чтобы вот принять именно более простой такой вариант. А ведь это специально документ для того и сделан, чтобы выделить какую-то, изменить зону, нужно именно очень сложную процедуру предусмотреть, чтобы это было непросто, чтобы все заинтересованные и контролирующие органы, и граждане это, ну, как бы могли оценить и принять в этом участие. Поэтому вот проблема, я уже еще раз говорю, не только нефтеперерабатывающей компании, проблема и города, который должна решаться, и озеленение, и вот то, что здесь мы говорим и приводим примеры, вот надо комплексно все эти вопросы взаимосвязанно решать. А у нас они, к сожалению, так взаимосвязанно не решают.
Я сразу вспоминаю, вот как кто-то из экологов тоже говорил, то, что достаточно около промзоны высадить лес, широкую, плотную лесополосу, и уже это будет чуть ли не до 50% вредных, особенно стелящихся веществ, снимать. А у нас там вырубается все.
И в каждый кусочек заткнут еще домик, и в каждый это как магазинчик засунут.
Я просто в шоке был,
это
когда увидел
ужас,
вот эти вот планы по застройке песочни вот туда, за Ледовый дворец, наверх, как раз ближе к нефтезаводу. Там миллионные площади, там такое количество домов. Какой микрорайон? Там целый район строят. И наверняка там иногородние будут жить. И не местные, потому что местные уже понимают, там жить нельзя.
Это вообще, они там вообще не знают, как
это
они будут. Вот там Зубкова улица стонет, потому что они самые первые понимают на себя.
Василий там живет.
Да, я как раз один из пострадавших.
Юрий Владимирович, немножко дополнить. Вот полностью согласен с тем, что Галина Олеговна сказала на сегодняшний момент. Но это было и официально директором заявлено, что сентябрь был. Но сентябрь у нас не кончился, но на самом деле у нас...
А имеется... сентябрь – это презентация имеется в виду?
Да. Вот имеется в виду, что значит, научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» и «Санкт-Петербург» занимается этим вопросом. То есть, повторяемся, что проблема очень сложная, поэтому, на наш взгляд, нужно принимать во внимание то, чтобы сделать грамотное проектное решение.
То есть, все-таки я вот перебью, упрощу вопрос. То есть, можно ждать, что вот то, что мы увидим в итоге, вот то, что сейчас разрабатывается, это будет более комплексно, а не только вот очистные какие-то там.
Мы,
мы
сами надеемся на это, что будет представлена вот такая документация, которая все-таки позволит реально повлиять на ситуацию.
И то есть можно будет после реализации оценить, что
исторически сложилось, все об этом знают, что у нас нефтепродовольная компания, она является предприятием, которое очищает сточные воды всего нашего города. Вот в этом проблема тоже существует. То есть исторически так сложилось, поэтому и в первом соглашении, и во втором планируется после проведения всех реконструкций передать очистные сооружения на баланс города, администрации города.
То есть это теперь будет городская головная боль.
Более качественно.
Тогда будет вообще задохнемся.
Простите, а кто является собственником ЗАО РНПК?
Роснефть.
Это сейчас оно является. А было оно... Минская была, потом была...
Открыто акционерное общество нефтеперерабатывающей компании Роснефть. Ну, вот так они, значит, сложилась такая ситуация, что, значит, ТНК...
Да, и у нас один из крупнейших. Хотя вот обидно даже, то, что вот мы живем, у нас есть в регионе один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов. Цены у нас одни из самых высоких на бензин, как автолюбители, говорю, обидно, конечно. Да, хотя понятно, что это не к ним вопрос, но тем не менее их отчасти
странно,
к ним тоже логистика.
Каждую неделю повышается.
Они делают очень хороший бензин. Что уж тут говорить, но продается он не у нас.
Не на экспорт, и в Москву больше везут.
И насколько я знаю, если бы это был бы нам приписан завод, то и налоги, наверное, в области, Юрий Владимирович, там были бы больше, наверное.
Наверное, да, но мы...
Да, ну я имею в виду, что вот есть такое подозрение.
Народ говорит, что в основном ярославский бензин у нас.
Да, это уже не суть важно. Главное то, что вот мы не имеем своего, и как-то вот мы этим дышим, мы это ощущаем, мы пытаемся бороться, все, но ничего остается. С этого не имеем.
Что активно нужно будет вот изучать
Юрий
эти документы.
А можно вот сейчас вот этот вопрос еще задать вот такой? Вот можно вот эти коагулянты, как можно как-то проследить или кто-то это, чтобы хотя бы немножко, вот было немножко, вот какой-то вот период летом, а сейчас невозможно.
Ну, что они дорогостоящие, а летом как раз, Галина Олеговна, летом уже самое опасное для
экологии. Не дороже здоровья человека.
На беседу, конечно, приглашать.
Да, вот в следующий раз мы, я для радиослушателей сразу скажу, что мы запланировали и МЧС, и РПК, и все стороны. Так что это будет, наверное, уже более широкое обсуждение. И будем надеяться, что действительно все-таки мы получим полноценный ответ от РНПК.
У нас отсюда положение с демографией такое ужасное.
Да и со здоровьем совсем на свете.
РНПК пишет, мы надеемся на ваше понимание. 3-4 года. Но это же невозможно вот это жить так.
А вы знаете, если безвыходная ситуация, то можно подождать, лишь бы результат действительно был.
Нет,
и
нельзя. У нас вся онкология детская забита. Рак крови сплошной у детей.
Зато Роспотребнадзор пишет, что все хорошо у нас, все здоровье.
Предприятие закрыть это нельзя, это действительно и не обсуждается.
Слушайте, у нас 1,5 раза смертность превышает рождаемость. А губернатор выступает 29 августа по телевидению. Говорит, главные причины – это ДТП и пьянство. А где экология? Вообще ни слова.
Ну, может быть, действительно, кстати, вот надо будет статистику посмотреть, но здесь, мягко говоря, сомнения действительно есть.
Сейчас увеличилось детская онкология крови.
А дети тоже пьют, что ли? Я не знаю, они лежат там.
Да не только респираторные заболевания, аллергии.
Нет, зато Роспотребнадзор пишет, нет, все, у нас прям все здоровые дети. Особенно в дошках уменьшилось на столько-то процентов. Вот, отдали данные 2011 года.
Я даже, наверное, поставлю точку в этом обсуждении.
Дети у нас самые здоровые во всей стране, в Рязанской области, по
Роспотребнадзору.
А взрослым всем можно участвовать в Олимпийских играх. Такое у нас здоровье.
Очень хорошо, потому что тебя, когда тебе говорят, что ты здоров,
сразу легче становится, как ты дышишь легче.
Это мнение Роспотребнадзора. Давайте ему оставим.
На самом деле, общее признание, что когда постоянно плохо-плохо, и на самом деле становится на самом деле. Поэтому тут надо такое соблюдать.
Как-то это бодрее стало.
Я вспомнил старинную фразу, действительно, что есть ложь, большая ложь и статистика. Вот, наверное, здесь что-то как-то от этого где-то имеется. И, наверное, проверить все это, учитывая, что слишком много заинтересованных сторон, где деньги есть, очень сложно, наверное.
Можно я напомню статью Конституции 42-ю народу? Статья 42-я Конституции Российской Федерации. «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достаточную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу, экологическим правонарушителям».
Ну да, хотя вот честно скажу, я читал Конституцию, иногда даже грустно становится.
Закон на вашей стороне. Ну просто ее никто не соблюдает, эту Конституцию.
Ну да. Ну вот, к сожалению, время наше уже подошло к концу сегодняшнего обсуждения. Да, наверное, для радиослушателей поясню, почему такая вот у нас тягомотина происходит с этими всеми презентациями от РНПК. Дат называлось в свое время такое количество, что здесь просто запутаешься. Вот последняя наиболее серьезная встреча была 19 июня в Ледовом дворце. Вот как раз некая там рабочая группа по этому вопросу работает. Объявлялось, что все будет представлено уже вот буквально в июле. Но вот этого не произошло. А буквально в августе, даже скажу, по-моему, 22 августа, вот вышел довольно-таки интересный пресс-релиз, который мы тоже в эфире обсуждали. То, что члены рабочей группы, представители неких общественных организаций, жители той же Песочни, ну, упоминается рядом микрорайонов Рязани, посещали комплекс биологической очистки стоков, где ознакомились с процессом фильтрации и обеззараживания, это прям зачитываю, сточных вод, поступающих с нефтеперерабатывающих предприятий и городских коллекторов. Там же им презентовали стратегию реконструкции, о которой мы сегодня как раз говорили, и так далее. Вот это тоже смутило многих. Все подумали, что вот состоялось, просто не позвали. Но вот оказывается, что это как бы небольшой фальшстарт. То есть это, видимо, предварительная какая-то информация была. И вот, я так понимаю, на сентябрь у нас все это уже можно ожидать. И, уважаемые радиослушатели, на октябрь, соответственно, мы планируем еще один круглый стол, уже более широкий по этому вопросу. Если у вас есть предложения или вопросы, вы их можете круглосуточно оставлять. Напомню, наш автоответчик 255407, электронная почта ror62@inbox.ru. Также с нами можно связаться через социальную сеть ВКонтакте. Наша новостная группа там называется «Рязанский формат». Добавляйтесь. Ну вот, Юрий Владимирович, хотелось бы, как вот мы начинали наш сегодняшний разговор, вами и закончить. Понятно, что тема эта, ну, мягко говоря, экологическая, она важна для подавляющего большинства рязанцев, и достается, наверное, больше всего, в том числе и правительству, и жалобы на вас все сыпятся, и шишки, пардон, и обвинения периодически, это мы видим и в СМИ, это мы видим и от общественности, и сегодня мы это тоже видели. Губернатор встречался с Сечиным в свое время, тоже обещал все это держать на контроле и так далее. Вот можно ли быть уверенным, что когда в сентябре состоится вот эта презентация уже окончательная, скажем так, планов на и стратегии на реконструкцию, все это будет взято под жесткий контроль, и мы точно сможем узнать, что нам ждать, когда эта реконструкция завершится. Будет ли нам легче? В первую очередь жителям Песочни, но и всей Рязани тоже, потому что мы вспоминаем те же сообщения с нашего автоответчика. Жалобы поступали, откуда растут ноги, было видно по ним, ну, практически со всей территории города уже. Вот ваш ответ.
Я думаю, что если будут грамотные приняты решения технологические вот в этих проектных документах, и они, так сказать, пройдут все необходимые экспертизы, в дальнейшем должно быть улучшение. Другого больше, мне кажется, не дано. Потому что все прекрасно понимают, что существующее положение дел, оно не должно продолжаться, будем так говорить. Да, поэтому мы все надеемся, и контролирующие организации, и другие, и просто граждане на то, что ситуация должна измениться в лучшую сторону. Будем после проведенной будет, вот этой широкомасштабной реконструкции очистных сооружений. И...
Ну да, по крайней мере, по планам мы уже скоро сможем хотя бы вот предварительно
сделать оценки. По крайней мере, можно будет посмотреть, что конкретно будет предложено, для того, чтобы как-то обсудить, внести, может быть, какие-то предложения, для того, чтобы в целом коренным образом ситуацию изменило.
Ну да, и хотелось бы все-таки, чтобы это произошло не так кулуарно, как в основном происходят все эти встречи, этих рабочих групп и так далее, и общественность действительно узнала, что там будет происходить. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Мне остается лишь напомнить, что сегодня у нас в гостях были начальник отдела охраны окружающей среды Министерства природопользования и экологии Рязанской области Юрий Владимирович Караушев, председатель Совета Центра общественной экологической экспертизы Галина Олеговна Кузьмина, а также представители Височинской инициативной группы экологической, естественно, Наталья Петровна Сурнина и Ирина Павловна Варуха. Спасибо вам, уважаемые гости, за участие в эфире.
Всего доброго.
Спасибо вам за приглашение.
Да, ну спасибо и за внимание. Да, еще раз напомню, уважаемые радиослушатели, буквально месяц, и мы, наконец-таки, может быть, первую точку в этом многоточии поставим и узнаем, что нас ждет в ближайшее время. Также над этим эфиром для вас сегодня работали звукорежиссер Павел Захаров и я, ведущий Борис Маркин. Удачи, чистого воздуха и до встречи!